Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Пространство культуры». С вами Анна Сташкунас, и сегодня мы поговорим о знаменательном событии. В нашем городе, в Санкт-Петербурге, в Русском музее, Центральном музее, посвященном русскому искусству, открылась выставка, посвященная творчеству Карла Брюллова, величайшего русского художника XIX века. Все мы прекрасно знаем его произведения и, прежде всего, знаменитую картину «Последний день Помпеи». Блестящий выученик Академии художеств Карл Брюллов в свое время покорил и покоряет до сих пор зрителей удивительной манерой письма, которая сочетает в себе совершенство рисунка и яркие, радостные, насыщенные цвета, которые создают прекрасное настроение. Академия художеств была во времена Брюллова центральным учебным заведением, которое подготавливало художественные кадры для всей России. Такая ситуация длилась, начиная с даты основания Академии. В XVIII веке началось вот такое серьезное мероприятие по подготовке людей, которые смогли бы достойно представить Россию на ниве художественного творчества. И в области живописи, и в области архитектуры, а также гравирования, и создание предметов декоративно-прикладного искусства, то есть того, что украшает наш быт. Брюллов был из семьи потомственных художников. Начиная с его деда и прадеда, все они занимались гравированием, изготовлением резных и лепных узоров, украшающих дворцы, и акварелями, которые с удовольствием писали. Отец Карла Брюллова был преподавателем, и своего сына тоже очень рано начал обучать, чтобы он продолжил его судьбу и его ремесло. Мальчик еще до поступления в Академию художеств, а в Академию художеств он поступил в 10 лет, был обучен своим отцом основам художественного творчества и, прежде всего, техническому мастерству, виртуозностью которого он прославился уже в свои академические годы. Действительно, самой важной в программе Академии художеств дисциплиной был рисунок. Это была основа всего – и скульптуры, и живописи, и других видов искусства, потому что это было время, когда в Академии художеств господствовал классицизм. Надо сказать, что помимо рисунка ученики Академии художеств готовились по многим дисциплинам. Им преподавали очень разнообразный набор предметов. Это была и история искусства для того, чтобы знать своих великих предшественников, и анатомия для того, чтобы уметь правильно изобразить фигуру, и мифология, потому что мифологическая тематика – это частый сюжет картин, и многие другие дисциплины, включая перспективу. И Брюллов, успешно освоив курс, а он длился достаточно долго, более 10 лет, написал свою выпускную работу «Три ангела под дубом Мамврийским» и получил за нее золотую медаль, после чего теоретически должен был отправиться в пенсионерскую поездку, то есть оплаченную государством стажировку за границей. Однако ему предложили еще побыть в академии года 3, поучиться еще, и тогда Общество поощрения художеств, новая организация, которая расширила круг возможностей обучаться искусству в нашей стране, дала ему свою стипендию. И благодаря ей он отправился все-таки в Италию. Долго он туда ехал, по приезде с огромным увлечением знакомился с подлинниками различных мастеров как античного мира, так и эпохи Возрождения. То наследие, к которому были обязаны проявлять особый интерес ученики Академии художеств. Ну и одновременно он, конечно, работал в области, ну, что ли, содержания самого себя. Он писал множество портретов и, собственно, быстро прославился как виртуозный портретист еще до поездки в России, занимаясь портретами, и в поездке писал портреты такие парадные, красивые, которые сочетали сходство с моделью и вместе с тем такую комплементарность, которой, конечно, все мы стремимся, желая запечатлеть свой образ. Поэтому Брюллов быстро приобрел обширную клиентуру, все стремились запортретироваться у Брюллова, особенно русские путешественники, которые отдыхали в Италии или занимались там какими-то делами во время своих поездок. И вернуться на родину с портретом Брюллова, это было очень даже желательно. Но Брюллов приобрел славу и среди своих итальянских коллег. И в этом важность его фигуры для истории отечественного искусства. Дело в том, что это, наверное, первый художник, который получил славу не только в нашей стране, но и за рубежом. Он сделался членом многих академий итальянских городов. У него были знакомства широкие среди итальянских художников. Но, конечно, встречался он и с представителями отечественной художественной культуры. Так что вел такую интересную творческую жизнь, но одновременно изучая и местный колорит. Он делал много зарисовок на бытовую тематику, отражая вот те реалии, с которыми он столкнулся в Италии. Прекрасная страна, напоенная солнцем, с прекрасными девушками, соответствующими тому идеалу красоты, который себе создал Брюллов, вот, исходя из академических норм и собственных пристрастий. И именно в это время им был написаны, были написаны несколько картин, и в их числе картина «Итальянское утро», которую Общество поощрения художников, получив как отчет, передала императору в подарок, и он очень сильно его оценил. И потом заказали даже Брюллову парную к ней картину, и он написал «Итальянский полдень». Прекрасные юные итальянки с кистями винограда, со струящейся из источника водой, круглолицые, черноволосые, с прекрасной белой кожей очаровали всех любителей изящных искусств России. Надо сказать, что манера Брюллова, она в свое время и сейчас привлекает зрителей именно такой гладкой манерой письма, которая создается при помощи лессировочной живописи. Лессировка — это тончайшие слои масляной краски, которые, сплавляясь между собой, образуют невидимые глазу переходы. И таким образом ощущение от просмотра картины такое же, как и от просмотра фотографии. Глаз не находит следов работы художника. Перед нами как будто бы реальная жизнь и прекрасные образы вот этой реальной жизни. Но, конечно, такой красоты, как на портретах Брюллова, в реальной жизни мы не всегда можем добиться. И не каждый день мы видим эти торжественные и парадные образы. В Италии же он познакомился и со своей многолетней покровительницей, графиней Юлией Самойловой, с которой он дружил много-много лет, и которая до самой смерти сохранила достаточно много его работ, в том числе и ее собственные портреты, которые были написаны художником. Но он включал ее и в различные свои картины. Он писал собственные ее портреты. Вот знаменитый портрет Самойлова, удаляющаяся с бала, показывает нам даму, одетую в карнавальный костюм, которая покидает шумное сборище людей для того, чтобы быть самой собой, а она была человеком очень свободолюбивым, который мог проявлять такую самостоятельность жизни, несмотря на то, что она была дамой XIX века, потому что ей досталось огромное наследство от ее графа-дедушки, и она имела широчайшие возможности, благодаря чему у нее был открытый салон, который посещали многие представители творческих кругов, и музыканты, и композиторы, и художники, и, конечно, который посещал также и Брюллов. Она имела двух воспитанниц, Амацилию и Амалию Пачини, которых она растила на протяжении многих лет. И Карл Брюллов написал свою знаменитую и, может быть, вам многим знакомую картину «Всадница» именно в качестве парадного портрета этих двух ее воспитанниц. На фоне таинственного и темного парка. Две девочки в элегантных и ярких одеждах позируют художнику. Одна маленькая выбежала на балкон и смотрит, как старшая воспитанница на вздыбленном черном жеребце горцует в элегантной амазонке. Художник внимательнейшим образом прописывает фактуры всех материалов и шерстку коня, и шелковые одежды, и прозрачную вуаль, которая спадает со шляпы всадницы. Буквально фарфоровая, эмалевая кожа воспитанниц Юлии Самойловой поражает живостью, поражает тем, той теплотой, дыханием жизни, которое вкладывает в них художник. Блестят влажные черные глаза, и мы восхищаемся этой прекрасной картинкой. Надо сказать, что вообще в области парадного портрета, то есть портрета, который не столько заглядывает в глубину личности портретируемого, сколько передает его социальное положение, его статус. Брюллову не было равных. Он портретировал членов знатных семейств, он портретировал многих представителей финансовой элиты. И всегда имел возможность выбирать, кого он запортретирует и какую работу он будет оканчивать раньше, а какую он будет оканчивать позже. Но все-таки общество поощрения художеств ждало от него какой-то значительной картины, потому что по иерархии академической портретный жанр считался второстепенным. И именно создание такой большой тематической картины, конечно, все годы нахождения в Италии занимало Брюллова. На самом деле, достаточно рано он побывал в модном в то время, и сейчас это тоже модное место для туристического отдыха, в городе Помпеи. Помпеи вместе с другим римским городом в 79 году нашей эры, засыпанными вулканическим пеплом, Помпеи были посещены художником вместе с его приятелем, и они много размышляли об античности, поскольку, опять же, в целом классицизм много об этом размышлял. И эти впечатления на некоторое время отложились, но потом все-таки они вернулись, и художник получил заказ, который позволил ему работать вот над этим масштабным полотном. Я думаю, что нет в России человека, который не слышал бы об этой картине. Она, безусловно, прекрасна. Она получила множество прекрасных отзывов и премий в Италии. В разных городах ее показ прошел с большим успехом. Когда она приехала в Россию, это было грандиозное тоже торжество. Интересно, что до сих пор она любима очень публикой. Картина на трагическую тематику. Гибель городов от неожиданного извержения вулкана – это событие, которое соответствовало своим масштабам и своим драматизмам, и своим трагизмам тем новым веяниям, которые Брюллов не мог не уловить в духовном климате эпохи. Дело в том, что это было время, когда в моду входил романтизм. Не классицизм, который начался в XVII веке и продолжался в XVIII, и в XIX еще был достаточно силен, а совершенно другое миросозерцание, когда человек стремился выйти за пределы обыденности жизни в какие-то потрясающие душу события, будь то мистика или будь то реальные события, но что-то такое, что он делает не каждый день, что действительно сообщает ему мощные эмоции. Собственно, это близко тому, что и нам сейчас интересно. И Брюллов, обращаясь к теме последнего дня Помпеи, выступал как романтик настоящий, как человек, который размышляет над различными сложными аспектами человеческого бытия, жизни и смерти личной, конца одних цивилизаций и наступления других цивилизаций, соотношения античности и христианства, язычества и вот наступающей новой религии, которая по-новому спасет мир. И поэтому «Последний день Помпеи» – очень масштабная, многофигурная композиция, над которой Брюллов работал много-много лет, до сих пор завораживает всех, кто на нее смотрит. Но не только размышления художника, прежде всего блестящая и виртуозная живопись. Мы можем бесконечно любоваться на прекрасное тело, раскинувшееся в центре композиции девушки, упавшей с колесницы. Ее дитя еще живо, но сама она уже потеряла сознание. Однако это произошло только что, и мы видим ее прекрасную кожу, ее шелковистые одежды, и мы понимаем, что она олицетворяет гибель античной цивилизации. Остальные группы персонажей, которые присутствуют на картине, так или иначе раскрывают тему той катастрофы, которая разразилась в Древнем Риме. Здесь и спешащие убежать горожане, среди которых женщина, похожая на Юлию Самойлову, и стоящий рядом с ней художник, автопортрет Карла Брюллова с кистями и красками, которые он уносит с собой как главную ценность своей жизни. Сыновья, уносящие на своих плечах пожилого отца. Это эпизод, который описан в античной литературе. Молодая женщина, пытающаяся спастись с двумя своими дочерьми, но отчаявшаяся и ей помогает христианский священник, который на переднем плане, образуя с этими тремя фигурами единую композиционную структуру, как бы завершает эту композицию в плане перехода человечества от языческого мира к христианскому. Падают статуи с домов, вспышки яркого света озаряют улицу города, которая еще только что была прекрасной, но уже наполнена вот этим страшным и бурным движением. Конечно, публика ценила и ценит эту драматическую картину, которая понятна каждому и вызывает ответные чувства. Надо сказать, что после написания этой картины, когда Брюллов торжественно вернулся в Россию, радостно встреченный отечественной публикой, вернулся он сперва в Москву, где познакомился с Пушкиным, затем приехал в Петербург, и там его увенчали лавры особого отношения как к человеку, который прославил Россию среди самых широких кругов европейских любителей искусств. Занялся дальше, в общем, развитием своей творческой карьеры. Он получал много заказов, писал много религиозных композиций. В частности, на выставке в Русском музее, которая открылась в честь 250-летия художника, представлен впервые широкой публике его заалтарный образ «Мертвого Христа». Но в действительности он расписывал и Исаакиевский собор. Ему принадлежат множество работ на религиозную тематику, с которой смогут ознакомиться посетители этой выставки. Но все-таки главной областью его творчества оставался парадный портрет. И виртуозные эти портреты можно, конечно же, наблюдать в тех 7 залах, которые специально открыты сейчас в Русском музее. Кроме этого, можно видеть множество его акварельных работ, работ бытового жанра, которые он тоже писал, и особенно много в период своего раннего пребывания в Италии. И вот эта широта показа, то, что в залах собраны работы и из тех, что хранились в Русском музее, и из Эрмитажа, из Пушкинского музея, из Новгородского музея, и из частных коллекций Петербурга и Москвы даст возможность зрителю восхититься и глубже проникнуть в творчество этого замечательного мастера. Но а сам Брюллов, в общем, очень переживал, потому что ему хотелось написать еще одну картину, более масштабную, картину исторического жанра. И он задумал вот написать на отечественную тематику картину. Там была историческая картина на тему осады Пскова, но там было множество причин, по которым это ему не удалось. И, в частности, болезнь подтачивала силы художника. Он вынужден был уехать поправлять свое здоровье в Италию. Там прошли его последние годы. Они уже проходили, в общем-то, вне покровительства его любимой Юлии Самойловой. Там он провел последние годы, не отрываясь от своего любимого занятия. Он рисовал до самых своих последних дней, писал портреты окружающих его близких людей и, собственно, вне творчества не мыслил своей жизни. Давайте же и мы посмотрим на произведения Брилова. Приглашаю вас всех в залы Русского музея. А если не в залы музея, то тогда на виртуальную экскурсию, которые прекрасно сделаны на сайте тех, кто сейчас находится вдалеке от Петербурга, в различных уголках нашей Родины. Порадуемся красоте еще раз. Всего вам доброго. До следующих встреч.
В эфире «Радио Петербург», авторская программа Льва Мархасёва «В легком жанре» с участием народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева. Запись из фондов «Радио».